эфире радиоканал «Ергинская волна». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет и выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Канал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации номер Q72-00714 от 3 октября 2012 года. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Елена Катаева. Сегодня 26 марта, среда. В нашей программе в Тюмени завершился ежегодный конкурс профессионального мастерства среди сотрудников вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тюменской области, в котором приняли участие и юргинцы. В Юргинской детской библиотеке был проведен конкурс «Чтецов. Дорогами поколений». Репортаж из читательского зала. Гость нашей студии Любовь Попова, заведующая отделением противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий по Юргинскому району. Эти и другие новости в нашем выпуске. Оставайтесь с нами на Ергинской волне и будьте в курсе событий, происходящих на территории нашего района и Тюменской области.
27 марта. Памятная дата военной истории России. 1111 год. Во время похода в Донские степи Владимир Мономах одержал блестящую победу над половцами в битве при Сальнице. Благодаря героизму и решительности русских дружин превосходящее половецкое войско было разгромлено. Тогда Владимир Мономах пил золотым шеломом Дон, восхищались летописцы. Набеги половцев на Русь прекратились почти на 15 лет. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Общественные новости. В Тюменской области в дни празднования юбилея Великой Победы полиция и росгвардейцы будут нести службу в усиленном режиме. Особое внимание уделят обеспечению правопорядка в местах массового пребывания людей. Об этом представители руководства управления МВД Российской Федерации по Тюменской области и регионального управления Росгвардии доложили на координационном совещании по обеспечению правопорядка, которое провел глава региона Александр Мор. Специальные меры будут приняты для профилактики и пресечения попыток совершения терактов с применением беспилотных летательных аппаратов. К работе на охране общественного порядка будут привлечены народные дружины, представители казачества, сотрудники частных охранных предприятий. Сельскохозяйственные новости. Более 7 миллиардов рублей на субсидирование программы льготного кредитования сельхозэкспортеров направит правительство Российской Федерации. Средства пойдут на субсидирование льготных займов, ранее предоставленных предприятиям АПК и предпринимателям на производство и переработку сельхозпродукции, поставляемой в дружественные страны. По информации Кабмина, данная поддержка позволит аграриям наращивать объемы производства и экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Льготное кредитование экспортеров сельскохозяйственной продукции стартовало в 2019 году. Поддержка организаций поставщиков продукции АПК в дружественные страны осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Новости здравоохранения. В Тюменской области снизилась заболеваемость ОРВИ среди детей 7-14 лет приблизительно на 17,6%. В целом, по совокупному населению отмечено сокращение показателя на 3,3%, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. За последние 4 недели в регионе наблюдается увеличение доли вирусов гриппа в структуре положительных находок. При этом преобладают вирусы гриппа Б. Заболеваемость новой коронавирусной инфекции за неделю уменьшилась на 8,7%. Специалисты напоминают, что для предупреждения заболевания ОРВИ и гриппом важно соблюдать профилактические меры, мыть руки после посещения общественных мест, перед приготовлением и приемом пищи, надевать одноразовую медицинскую маску в местах скопления людей, избегать контактов с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ. При проявлении признаков респираторного заболевания необходимо остаться дома и обратиться за медицинской помощью. Пресс-конференция «Месяц борьбы с туберкулезом» в рамках акции «Здоровые легкие» была проведена в Тюмени. Выступающий спикер и главный специалист отдела организации специализированной медицинской помощи Управления организации медпомощи Департамента здравоохранения Тюменской области Елена Иванова и главный внештатный специалист-фтизиатр Департамента здравоохранения Тюменской области, главный врач ГБУС, областной клинический фтизиопульмонологический центр Наталья Пирогова.
Сегодня Всемирный день борьбы с туберкулезом, и он у нас традиционный и не случайно. Хочу сказать, что более 140 лет назад Роберт Кох, немецкий микробиолог, открыл палочку Куха, которая положила начало, ну, может, даже не празднованию этого дня, но именно вот такой уже основательным мерам по борьбе с туберкулезом. И 2025 год Всемирная организация здравоохранения объявила такой лозунг: «Да, мы можем победить туберкулез». И хочется сказать, что, в принципе, это все и соответствует действительности. Сейчас небольшие статистические данные по нашей области. За 2024 год мы выявили 611 пациентов с активной формой туберкулеза. Более подробно сейчас скажу, кто вошел в это число. 498 – это постоянные жители нашей области. 11 пациентов – это лица без определенного места жительства. 8 человек – это иностранные граждане. Контингент УФСИН – 38 пациентов. И жители других территорий – 37 пациентов. И, к сожалению, 19 пациентов у нас диагноз туберкулез был выставлен посмертно. Хочется сказать, что у нас большие успехи в борьбе с туберкулезом, и эпидемиологическая ситуация у нас улучшается. Показатель заболеваемости за 2024 год у нас составил 37,9. В сравнении с Российской Федерацией за 2024 год, да, у нас показатель выше, потому что по Российской Федерации он составил 26,9 на 100 тысяч населения. По Уральскому федеральному округу 36,8. Но если смотреть в динамике, то с 2015 года показатель заболеваемости по Тюменской области снизился в 2 раза, на 50 практически процентов. Напомню, что показатель заболеваемости в 2015 году у нас составлял 80 на 100 тысяч населения. Конечно, это была проведена огромная работа всем фтизиатрическим сообществом, также специалистами и общелечебной сети. Это достаточно большие охваты флюорографическими осмотрами населения. У нас за 2024 год, да, и традиционно, в принципе, ежегодно выше 85% охват населения флюорографическими методами. Это достаточно высокий показатель. Если сравнивать с Российской Федерацией, то за 2024 год это 77%. Понятно, да, что цифры-то, в принципе, в нашу пользу. Хочется также сказать, что выявление среди детей и подростков у нас также, как было и остается, основной метод — это иммунологический, это применение туберкулинодиагностики и применение диаскин-теста. Печально, конечно, что дети болеют туберкулезом. 24 ребенка за прошлый год заболело туберкулезом. Но в перерасчете на показатель у нас показатель ниже, чем по Российской Федерации. У нас составил 6,2 на 100 тысяч населения, по Российской Федерации 7,2. Хорошо? Ну, неплохо. Но плохо то, что дети болеют. И как показывает практика, в основном, конечно, ребенок просто так не заболеет туберкулезом. Это должен быть контакт с больным, взрослым. Поэтому наша работа как раз и направлена в первую очередь это на работу в очагах туберкулезной инфекции. Это полное обследование всех контактных лиц. Это расширение, условно так понимаемых, границ очага туберкулезной инфекции. Если ранее было такое понимание, что очаг — это только вот там, где пациент проживает, то есть его территория, где он живет. Но сейчас мы выходим за эти рамки, и у нас в очаг туберкулезной инфекции попадают не только где он проживает, но также где он работает, с кем он общается, с кем он контактирует. То есть мы расширяем границы очагов, и у нас за 2024 год на одного пациента с активной формой туберкулеза пришлось 20 контактных. Ранее было это 3-4 человека. То есть понимаем, да, насколько мы масштабно стали прорабатывать это мероприятие. На чем я еще хотела заострить внимание, это показатель смертности. Да, к сожалению, погибают пациенты от туберкулеза, но за 2024 год у нас умерло 45 пациентов всего с активной формой туберкулеза, и показатель у нас составил 2,8 на 100 тысяч населения. Если брать опять же в динамике и смотреть это, сравнить с 2015 годом, то показатель смертности у нас был 15,0 на 100 тысяч населения. То есть у нас снижение показателя практически, ну, на 80%. Хорошо? Конечно, очень хорошо. Те мероприятия, которые мы проводим, конечно, они дают свои результаты, положительные результаты. Но тут хочется еще отдельное спасибо сказать, то, что мы обеспечены противотуберкулезными препаратами на 100%. И, в принципе, лечение больных с активной формой туберкулеза, оно бесплатно для них в полном объеме. Здесь у нас идет финансирование и за счет федеральных субсидий, ну и за счет, конечно, субсидий нашего правительства Тюменской области, которые нам выделяются средства. количество и, в принципе, в достаточном объеме. Ну, я уже сказала про флюорографические обследования населения достаточно на высоком уровне. И выявляемость при профосмотрах у нас более 60% мы выявляем флюорографическим методом. То есть это тоже достаточно высокий и хороший показатель. Ну, надо коснуться групп риска. Наверное, кто более подвержен этому заболеванию. Но здесь у нас на первый план выходят пациенты, которые имеют в своем статусе ВИЧ-инфекцию. Это одна из основных, будем так говорить, групп риска, которые подвержены заболеванию туберкулезом. И их среди впервые выявленных, те, которых мы выявляем в течение года, составляет более 35%. Они имеют еще ВИЧ-инфекцию. Но здесь тоже предприняты все меры того, чтобы своевременно выявить. Проводится флюорография у них 2 раза в год, то есть группа риска обследуется 2 раза в год. Плюс также еще и проводится обследование применением иммунодиагностической пробы, это Диаскин-тест. То есть это тоже для того, чтобы своевременно выявить больного с туберкулезом. Также относятся к группе риска, это пациенты, которые состоят на учете у наркологов и у психиатров, те, которые должны обследоваться 2 раза в год. Все остальные взрослое население должны обследоваться 1 раз в год по нашей территории. Даже несмотря на то, что показатель заболеваемости у нас стал ниже, чем 40 на 100 тысяч населения. Но лучше все предотвратить, лучше своевременно выявить, чтобы у нас не было печальной статистики по умершим.
Источник информации – информационное агентство «Тюменская линия». Местные новости. В Тюмени завершился ежегодный конкурс профессионального мастерства среди сотрудников вневедомственной охраны управления Росгвардии по Тюменской области. За звание лучших боролись 8 команд из разных подразделений региона. В течение 2-дневных испытаний оценены огневая, физическая, тактика специальная, нормативно-правовая подготовка и знание правил дорожного движения личного состава. Эмоционально напряженным и захватывающим этапом стали состязания в действиях экипажей при получении сигнала «тревога» и задержании условных правонарушителей. На автодроме ДОСАВСа сотрудники продемонстрировали умение быстро реагировать на ситуацию, проявлять решительность, координировать свои действия, использовать служебный автомобиль для оперативного перемещения, а также выполнять ряд сложных упражнений по вождению. При оценке всех этапов конкурса и выявлении лучших учитывалось время, качество выполнения заданий, а также общая сумма набранных баллов. По итогам всех испытаний безусловным лидером стали росгвардейцы, представляющие Галышмановский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны. Экипаж из Тюмени завоевал серебро, а замкнула тройку лидеров Тобольская команда. Начальник управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Андрей Борисов и руководитель областного управления вневедомственной охраны полковник полиции Игорь Молчанов поздравили победителей, призеров и всех участников, отметив их высокий профессионализм и командный дух. Лидеры соревнований команды из Галышманова и Тюмени представят управление Росгвардии по Тюменской области в конкурсе профессионального мастерства сотрудников вневедомственной охраны Уральского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации, которая состоится в Екатеринбурге. Офицеры от имени командования личного состава территориального управления Росгвардии выразили признательность руководству и коллективу ДОСААФ России Тюменской области за сотрудничество и участие в проведении конкурса. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии села Юргинская, прапорщик полиции Иван Шатайлов и сержант полиции Артем Быков стали участниками конкурса профессионального мастерства.
Эти соревнования, соответственно, очень сильно необходимы в плане того, что это передача опыта, и, соответственно, знакомство с новыми сотрудниками. Я могу выделить отдельно, соответственно, в зависимости от выполненных упражнений, касаемо по физической подготовке, самый лучший бег – это у Галышмановского МОВА. По подтягиваниям – это, соответственно, ребята из других подразделений, довольно-таки хорошие результаты. И, соответственно, по стрельбе я, к сожалению, не могу никого выделить, потому что все довольно-таки хорошие результаты показали. В принципе, по времени нормативов выполнения, которые мы выполняли, я уложился, и, соответственно, по времени выполнения упражнения касаемо тира я тоже уложился. Соответственно, нашим амутинскому мы выполняем такие же задачи в соответствии нашей службы, то есть это охрана объектов физических и юридических лиц по договорам, также это охрана общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, и, соответственно, пресечение преступления и административных правонарушений. А оперативная обстановка в нашем населенном пункте, она довольно-таки спокойная.
Источник информации – пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области. Районный патриотический конкурс чтецов детского творчества «Дорогами поколений» провели в детской районной библиотеке. Перед выступлением мы поговорили с юными участниками конкурса.
Ребята, вы знаете, в каком конкурсе вы сегодня принимаете участие?
Конкурс чтецов «Дорогами поколения». Мне 9 лет, меня зовут Вероника Филимонова, и я буду рассказывать стихотворение «До свидания, мальчики».
Как ты чувствуешь себя перед выступлением? Волнуешься?
Нет, я не переживаю.
Молодец, мы желаем тебе удачи.
Меня зовут Анисимов Егор, мне 8 лет.
Какую сегодня стихотворение ты будешь рассказывать?
Мальчик из села Поповки.
Тебе кто-нибудь помогал учить стих?
Мама с папой.
Ты видел, как много сегодня участников?
Да.
Переживаешь?
Нет.
Молодец, мы желаем тебе удачи.
Спасибо, я буду стараться. Я Кутюкова Дарья, мне 11 лет. Я сегодня буду читать стихотворение Андрея Дементьева «Баллада о матери».
Скажи, пожалуйста, сложно принимать участие вот в таких подобных конкурсах? Участников достаточно много.
Да, это всегда конкуренция, плюс это еще волнение.
Ты долго готовилась к выступлению?
Достаточно долго. Стихотворение достаточно сложное. Но я все равно выучила и стремлюсь к цели.
Мы тебе желаем удачи.
Спасибо.
Елена Кулбина рассказала присутствующим о данном конкурсе, представила жюри и пригласила участников для выступления. Давайте вместе послушаем юных чтецов.
В селе слушаем до два. Стоит, жмурившись ребенок, последний гражданин села. Испуганный котенок белый, обломок печки и трубы. И это все, что уцелело в жизни. Избы. Стоит белоголовый Петя и плачет, как старик без слез. 3 года прожил он на свете, а что узнал и перенес? В нем избу его спалили, угнали маму со двора, а в наспех вырытой могиле лишь убитая сестра. Не пускай, боец, винтовки, пока не отомстишь врагу за кровь, пролитую в пуховке, из ребенка усилили.
Жалел он потерять за то, что родину не сдохнет, ушел мальчишкой защищать, за то, что не было там трусов среди друзей однополчан, узбеков, русских, белорусов, грузин, татар и молдаван, за то, что грудью поставил под пули бомбы и штаки, освобождая нашу землю, деревни, села, городки, за то, что плакал, как мальчишка, когда друзей он хоронил, за то, что память о погибших души и сердце сохранил, за то, что мы живем на свете, без вых, любом и без судьбы, за счастье жить, как вольный ветер, не зная ужасов войны. Спасибо деду за победу от всех российских матерей, за то, что он во имя мира с собой закрыл чужих детей.
Валентин Берестов, мужчина, отца на фронт призвали, и по такой причине я должен жить ныне, как следует мужчине. Мать вечно на работе, квартира опустела. Но в доме для мужчины всегда найдется дело. Полны водой ведра, подметена квартира. Посуду мыть несложно, на ней ни капли жира. С 3 карточек талоны стригут в них гастрономы. Кормилица, добытчик, мужчина, старший в доме. Я искренне уверен, что стал отцу заменой. Но в жизни той далекой, блаженной, довоенной, отец не занимался подобными делами. Мать заменила папу, я помогаю маме.
Приходят к дедушке друзья, приходит День Победы. Люблю подолгу слушать я их песни и беседы. Я не прошу их повторять рассказы сокровенные, ведь повторять опять терять товарищей военных, которые ищут до сих пор награды боевые. Один сержант, другой майор, а больше рядовые. Я знаю, трудно каждый год рассказывать сначала о том, как армия вперед с надеждой шагала, о том, какая там пальба, сердце метит пули, судьба, вздохнут они, судьба, помнишь, как воюли. Приходят к дедушке друзья отпраздновать победу, все меньше их, но верю я, они опять приедут.
Григорий Ладочников вместе с дедушкой. Растаял утренний туман, красуется весна. Сегодня дедушка Иван начистил ордена. Мы вместе в парк идем встречать солдат, себе как он. Они там будут вспоминать свой храбрый батальон. Там по душам поговорят о всех делах страны, о ранах, что еще болят. С далеких дней войны походы вспомнят и бои окопные не уют. И песни бравые свои, наверное, споют. Споют о мужестве друзей, что в землю полегли. Споют о родине своей, что от врагов спасли. Спасли народы разных стран от рабства и огня. Я рад, что дедушка Иван берет с собой меня.
Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины? Как шли бесконечные злые дожди, как ринки несли нам усталые женщины, прижав как детей от дождя и грудь. Как слезы они вытирали украдкой, как следом шептали: «Господь вас спаси!» И снова себя называли солдаткой, как встать повелось на Великой Руси. Слезами измерены чаще, чем верстами,
шел трав.
На пригорках, скрываясь из глаз,
деревья
с погостами, как будто на них вся Россия сошлась. Как будто за каждую русской околицей крестом своих рук ограждая живых, всем миром сойдясь, наши прадеды молятся за в Бога неверящих внуков своих. Ты знаешь, наверное, все-таки родина не дом городской, где я празднично жил, а эти проселки, что дедами пройдены, с простыми крестами их русских могил. Не знаю, как ты, а меня с деревенскую, с дорожной тоской от села до села, с Авдотьей слезу и с песнью женскую. Впервые война на проселках свела. Ты помнишь, Алеша, изба под Борисовым? По мертвому плачущей девичий крик, седая стану, солобчики близко, весь белым, как насмерть одетый старик. Ну что им сказать? Чем утешить могли мы их? Но горе поняв своим бабьим чутьем, ты помнишь, старуха сказала: родим, покуда идите, мы вас подождем, мы вас подождем. Говорили нам пажить, мы вас подождем, говорили сад. Ты знаешь, Алеша, ночам мне кажется, что следом за мной их идут голоса. По русским обычаям, только пожарище, на русской земле раскидав позади, на наших глазах умирали товарищи. По-русски рубаху рванув на груди, нас пыль с тобой пока еще нет. Но трижды поверив, что жизнь уже вся, я все-таки горд был за самую милу, за горькую землю, где я родился, за то, что на ней умереть не завещено, что русская мать нас на свет родила, что в бой провожая нас русская женщина по-русски три раза меня обняла.
Несмотря на волнение, все участники выступили достойно. Произведения были очень душевными и трогательными. Перед жюри стоял непростой выбор. Председатель жюри Тамара Коновалова поделилась эмоцией о выступлении ребят.
Тамара Владимировна, сегодня такой красивый патриотический конкурс прошел. Что вы можете об этом сказать?
Замечательное мероприятие. Я очень благодарна за то, что меня пригласили журить наши юные таланты, потому что, во-первых, тема сама соответствует этому году, году героев, году защитников Отечества. Дети тему раскрыли очень хорошо. Огромное многообразие произведений мы услышали. Все произведения сильные. Многие из них те произведения, которые, ну, вот у меня, допустим, на слуху, и я тоже их читала. Ну, поэтому, может быть, и видела какие-то огрехи больше, чем в тех произведениях, которые я не знаю, там уже несоответствие тексту или еще что-то. Но я всегда говорю, что даже запинки, они не столь сильно влияют, на мой взгляд, допустим, на оценку жюри, потому что главное, чтобы читаемое произведение прошло через душу ребенка. Вот если оно его тронуло, тогда он уже и лишние руками не машет, а он глазами говорит, он тембром своего голоса говорит. Вот я всегда говорила о том, что не надо громко читать стихи, их слушать тогда, когда они читаются от сердца к сердцу. Вот сегодня такое было очень во многих, поэтому мне очень приятно, очень трудно будет оценить конкурсные работы ребят. Легче, допустим, ролики, а когда живое чтение, это всегда тяжело, потому что все равно и оценка, она немножечко субъективна получается. Но в целом меня безумно радует, что у нас не только девочки читают, но читают и мальчики. И очень у многих ребят я, допустим, вижу прекрасное будущее с точки зрения чтецов, с точки зрения какого-то дикторского искусства, да, умения, таланта. Нарастет мудрость, нарастет тембр голоса, а сердце останется таким, каким оно было у них в детстве. Я думаю так.
Гость нашей студии Любовь Попова, заведующая отделением противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий по Рюгинскому району, рассказала о некоторых нововведениях захоронения домашних животных.
Любовь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Любовь Владимировна, скажите, пожалуйста, вышел закон о том, что владельцам сейчас запрещено хоронить домашних животных. Это правило уже вступило в закон или еще стоит на рассмотрении?
Да, вступил в силу закон 1 марта 2025 года. Это придумали не мы, а компетентное министерство. Это приказ Минсельхоз России от 11 ноября 2024 года номер 677 об утверждении ветеринарных правил сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов. Также приказ Минсельхоза России от 7 ноября 2024 года 669 об утверждении перечня биологических отходов и закон Российской Федерации 49.79.1 о ветеринарии, статьи 4.3 и 4.4.
Скажите, пожалуйста, доступным языком, вот проще говоря, что это означает?
Ну, если говорить простыми словами, то это значит, что отныне тело питомца после его смерти перестает быть собственностью владельца животного, но считается биологическими отходами, которые владелец обязан должным образом уничтожить, а именно кремировать.
Любовь Владимировна, если хозяин питомца решит обойти правила какой-либо стороной и просто захоронит его, чем это грозит?
Это грозит, конечно, штрафом, если вы просто его похороните. У нас же сейчас есть машина, крематор, инсинераторная. Расценка, конечно, на сегодняшний день у нас получается 175 рублей за килограмм. Поэтому обращайтесь и звоните, мы забираем и также кремируем потом в этом машине.
Что еще подразумевает данный закон?
Закон также запрещает вывозить трупы животных на свалки, выбрасывать в мусорные контейнеры, оставлять в полях, лесах, оврагах и водоемах.
Как данный закон будет отражаться на работе ветеринарной клиники?
Если животное по каким-либо причинам умерло в стенах ветклиники, мы не имеем права отдавать тело питомца бывшему владельцу. Мы обязаны его отдавать на кремацию. Если приносите нам питомца на эвтаназию, то теперь это будет подразумевать также его кремацию. То есть стоимость услуги, соответственно, немного возрастет. Мы не сможем идти в обход этого правила. Это закон, который должен соблюдать как служащие ветклиники, так и население.
Как вы думаете, какова цель принятия таких правил?
Цель произошедших изменений в законодательстве понятна и, в принципе, правильна. Не допустить распространения заразы, ведь не всегда известно, от чего умерло животное. Сейчас очень много разных заболеваний, большинство из них заразные. Данный закон принят как раз для того, чтобы пресечь распространение этих заболеваний. Пожалуйста, обращайтесь, мы всегда рады проинформировать население и рады помочь.
В рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет всероссийская акция «Музыка на все времена», посвященная 185-летию со дня рождения величайшего русского композитора Петра Ильича Чайковского. Творчество Петра Ильича Чайковского – это вершина мировой музыкальной культуры. Его произведения, такие как балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица», стали символами классического искусства, а симфонии и оперы завоевали сердца миллионов слушателей по всему миру. Знакомство детей с произведениями великого композитора расширяет кругозор, обогащает их духовный мир и формирует уважение к культурному наследию России. Школьники со всей России могут принять участие в творческом соревновании и проявить свои таланты в музыкальном, хореографическом и художественном направлениях. Для этого необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций: инструментальное творчество, вокал, хореография, изобразительное творчество, и оставить заявку на участие в личном кабинете на портале kultura-для-школьников.рф. По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей культуры и искусства России, выберет 100 наиболее интересных работ победителей, которые будут опубликованы на портале kultura-для-школьников.рф. Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления и Российским фондом культуры.
Алло.
Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
Так.
Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
Что?
Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
Стоп! Это мошенники! Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
МЧС России напоминает. Используйте обогреватели только по предназначению. Сушить на них вещи пожароопасно, а пожар легче предотвратить, чем потушить. Берегите себя и своих близких.
Министерство обороны Российской Федерации проводит набор военнослужащих по контракту. 4,5 миллиона рублей за первый год службы. Выплата 2 миллиона рублей сразу после подписания контракта. Заработная плата от 210 тысяч рублей в месяц. Присоединяйся к своим. Звони 79 1905 или 117 18+.
Продолжение следует... Программа предназначена для слушателей старше 12 лет и выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Канал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации номер ТУ-72-00714 от 3 октября 2012 года. Таковы главные новости к этому часу. Над программой работала Елена Катаева. Берегите свое здоровье, дорогие радиослушатели, и до встречи в пятницу в это же время на Юргинской волне.